Доброго вечера и отличного настроения желаю вам, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна. Не за горами замечательный праздник, встреча Нового года, время для подведения итогов и загадывания своих желаний. И именно им, желаниям, посвящен наш сегодняшний эфир. В ближайший час с нами Александр Коломиец, и он вновь поможет навести наш внутренний порядок. Я же с радостью зачитаю ваши вопросы, которые вы можете присылать в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963 или оставлять на сайте Веда Радио в комментариях под записью о сегодняшнем эфире. Итак, девиз сегодняшнего эфира – желание, движущая сила перемен. И я передаю слово нашему лектору. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Анна. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Мы поговорим об этой теме желаний. Сейчас я хотел с того, чтобы рассказать об одном интересном эксперименте, который провели ученые. Так называемый Гарвардский эксперимент. Ученые провели опрос выпускников Гарвардского университета. И они задавали один вопрос. Вот вы заканчиваете один из лучших университетов, и перед вами вся жизнь. Кем вы хотите стать и как прожить эту жизнь? Они получили ответы, записали, задокументировали. И через какое-то время нашли этих людей, которых опрашивали. Конечно же, тех, кто выжил через это время. И выяснили, что те из них, кто четко сформулировал цели еще в начале тогда, и планы на жизнь, кто отдавал отчет своим желаниям, чего они хотят, их было всего 5%. Те люди в среднем зарабатывают больше доход в несколько десятков раз, чем все остальные вместе взятые. И о чем это говорит? Когда человек отдает отчет своим желаниям и контролирует их, выстраивает цели и планы в соответствии с ними, то он становится более результативен в их достижении. Поэтому поговорим поподробнее сегодня о желаниях, целях и об этой сфере в общем и целом. И мы носим в себе эти желания. Это одна из основных составляющих сферы нашей судьбы. Поэтому в этом наша большая ответственность следить за тем, что происходит в этой области, в области желаний. Потому что желания выступают как рычаг перемен и формирования нашего будущего. И желание – это та сила, которая ведет меня в лучшее будущее. И это также рычаг, который может погубить человека, если он выбрал не те желания. То есть есть две стороны, в которые человек может пойти, и зависит от того, какие желания у человека есть. Есть одна интересная история, это история из эпохи Возрождения, это история Леонардо да Винчи, когда он писал свою картину «Тайная вечеря». Он хотел изобразить Иисуса и Иуду как олицетворение добра и зла. Вот, ему дались эти фигуры сложнее всего. Он долго искал людей, которые могли стать бы моделями для вот этого шедевра его, но никак не мог найти их. И однажды в хоре, когда шла служба в церкви, он увидел юношу, который очень подходил, вот прям он был такой благочестивый, у него был красивый голос, он был очень, выглядел достойно, и он очень подходил под то, чтобы написать с него Иисуса Христа. Он очень обрадовался, пригласил его к себе в мастерскую и написал с него фигуру Иисуса Христа. Но он никак не мог найти фигуру для Иуды. И он еще 3 года целых ходил, искал этого человека, он ходил по улочкам Италии, искал, никак не мог найти. Но в какой-то день он все-таки нашел человека, он увидел одного пьяницу, который лежал в канаве под забором, и он вообще был в бессознательном состоянии, и посмотрев ему лицо, он понял, это олицетворение зла. Вот этого человека я хочу пригласить себе в мастерскую и написать с него Иуду. Он попросил своих помощников привести его в студию, потому что тот был в бессознательном состоянии. И когда они привели его, то он написал с него Иуду. И этот парень начал приходить в себя. И когда он немножко пришел в себя, он осмотрелся и сказал, а я был уже здесь однажды. И Леонардо да Винчи очень удивился. Говорит, как ты был здесь? Я тебя не помню. Говорит, да-да, 3 года назад. Он подошел к картине, посмотрел на картину, говорит, вот, я точно помню эту картину. 3 года назад художник пригласил меня сюда. Я тогда пел в хоре, в церковном, и вел совсем другую жизнь. И вот через 3 года с этим человеком произошло то, что произошло. Это был один и тот же человек. 3 года назад он был похож на воплощение добра, сейчас он стал похож на воплощение зла. Желания, которые он не смог сконтролировать, не придал тому особого внимания, привели его в канаву под забором в итоге. Поэтому это очень важная сфера, понимать, какие у нас есть желания, потому что эти желания приведут нас так или иначе в какую-то точку. Давайте с этим разбираться. Эти желания ведут человека по спирали либо вверх, либо вниз. И эта спираль на санскрите называется самсара, либо круговорот. А мы сейчас посмотрим, как она работает в рамках одной жизни. То есть желания наши, они порождают действия. Есть такая цепочка, если ее вкратце описать, то желания порождают действия. Действия формируют образ жизни и наше окружение. Постепенно мы приобретаем привычки, связанные с этими действиями, окружением и образом жизни. Это все превращается в характер. Характер формирует новое качество жизни. Да? И в итоге мы приходим к новым желаниям. То есть все начинается с желания, и эти желания рождают новые желания. И цепь так замыкается. И так виток за витком все идет по этой спирали, начинается с желания и приводит к новым желаниям. Давайте посмотрим поподробнее, чем опасны эти желания. Появляются желания, и они побуждают нас действовать. Мы начинаем действовать. Действия формируют этот образ жизни и определяют наше окружение. Мы начинаем распределять время, потому что есть желание, нам нужно как-то это уместить в наш график. Допустим, я хочу стать художником. Это значит, я утром встал, помылся, поел, сел рисовать эскизы, постановки, наброски, выезжаю на пленэры, рисую картины, днем на выставку продавать картины и так далее. Такой образ жизни формируется. А если я хочу стать, например, физиком-ядерщиком, то утром поел, в институт до 4, потом в библиотеку, потом в лабораторию, вечером преферанс, потом в парке фалафель. И так вся жизнь у человека проходит. Так наши сознательные и неосознанные желания через действия формируют наш образ жизни. И также наше окружение, потому что нам будет хотеться общаться с людьми, со схожими желаниями, со схожими привычками. И это окружение уже подпитывает наши представления о жизни, концепции. И так наши привычки укореняются. Мы привыкаем в определенное время ложиться, в определенное время вставать, есть определенные блюда, проводить вечера за определенными занятиями. И потом уже становится сложно что-то менять. Вот в чем проблема. И постепенно привычки все больше закрепляются в подсознательной сфере и формируют наш характер. И мы начинаем во многом действовать бессознательно, по накатанной, даже не обдумывая последствия. Как Достоевский хорошо очень сказал о привычке, он сказал, вся вторая половина человеческой жизни составляется обыкновенно из одних только накопленных за первую половину привычек. А также Ремен Ролан говорил, привычка – это вторая натура, хотя для большинства людей их единственная натура. И Кант говорил, чем больше привычек, тем меньше свободы. То есть привычка, она делает человека определенным механичным человеком, и уже не задумываясь, мы начинаем определенные действия делать, которые лишают нас свободы выбора. Да, то есть это становится нашей природой и формирует наш характер. А характер – это определенное умонастроение, это уровень сознания нашего и поведения, которое постепенно-постепенно формирует наше окружение, потому что в зависимости от нашего характера вокруг нас находятся определенные люди. И это создает качество жизни, в итоге нашу судьбу. И это качество жизни будет разным. Все мы ходим в разной одежде, нам нравится разная музыка, разная еда. Кто-то ходит по ночным клубам и нюхает кокаин, а кого-то не вытянешь из библиотеки. Кто-то всю жизнь помогает людям, а кто-то пьет пиво с друзьями во дворе, например. Кто-то грабит людей, в то время как кто-то другой служит Богу. Совсем разные судьбы, но все начинается с желания. Вот в чем идея. И в итоге вот эти первоначальные желания формируют новые желания. И мы приходим в ту же точку. Но возникает вопрос, можем ли мы попасть в ту же точку? из которой начали? И ответ нет, потому что эта спираль растянута во времени. И мы попадаем по этой спирали либо на виток вверх, либо вниз. Потому что время идет. И наши желания заставят нас поменять качество жизни нашей. Эти желания приведут нас к новому качеству жизни. У нас поменяется окружение, красота тела в будущем. Если мы говорим о уже глобальном понятии самсары, либо круговорота рождения и смертей, то человек оставляет это тело, Бхагавад-гита говорит, получает новое тело. И вот эта судьба, которая формируется у человека, она будет состоять из его окружения, красоты тела, которое у него будет, уровню разума, уровню возможностей для удовлетворения его чувств, его потребностей, уровню богатства его, уровню здоровья и так далее. И вот каким будет эта судьба, это качество жизни, зависит от того, в какую сторону развивались в этой жизни. И направления только два. Либо вверх, либо вниз. Это либо развитие, либо деградация. Если мы поднимаемся выше, то все улучшается. Если ниже, то все ухудшается. А как можно сказать, был такой парень, помнишь, хороший, а сейчас что, спился. А время идет, и человек, он либо вниз на виток опускается, либо вверх. А там, помнишь, в школе был такой неприметный, незаметный, а сейчас, ого, чего добился. То есть каждый из нас может либо подняться, либо опуститься. И сейчас можно отдать хотя бы отчет важности желаниям, потому что именно благодаря им мы либо опускаемся, либо поднимаемся. И как мы говорили, в глобальном смысле самсара – это круговорот рождения и смерти. Это постоянный поток желаний, их осуществлений и формирования новых желаний и впоследствии новых тел. Да, нам говорят, just do it, просто делай, да, и не задумывайся. А что с человеком будет, потом никого в принципе не интересует. Но Бхагавад-гита говорит, о чем бы ни думал человек в момент смерти, такого состояния бытия он и достигает в следующей жизни. Умонастроение в момент смерти несет человека в следующее рождение. И это умонастроение формируется в течение всей жизни. И в конце суммируется, его не поменяешь. То есть мы говорили о том, что желания ведут нас по спирали либо вверх, либо вниз. И Пифагор говорил интересную вещь, она очень подходит сюда. Он говорил, избери самое лучшее, а привычка сделает это приятным. Другими словами, избери лучшее, и постепенно ты научишься это делать. Вначале менять себя будет сложно, но потом это станет приятным, начнет нравиться. Поэтому истинное знание нам необходимо хотя бы для того, чтобы понять, к чему наши желания приведут нас. Потому что прежде чем биться головой о стену, узнай, что там, может быть, там тебе и не понравится, правда? Сейчас все хотят быть известными артистами, музыкантами, актерами. Вот нужно посмотреть, так ли их жизнь прекрасна. Если посмотреть, то, может быть, и перехочется туда лезть. Потому что один на одном примеры самоубийств. Да, эти люди, которым приходится постоянно улыбаться, даже если тошно. В общем, есть много нюансов везде. Трава зеленее, где нас нет. Я видел интервью одного известного блогера Амирана Сардарова. У него есть блог такой, дневник Хача, очень известный в интернете. И он говорил речь на бизнес-молодости, его пригласили, такой проект есть. И он говорил, я одинок на самом деле, одинок и несчастен. У меня постоянные перелеты, сплошные джетлаги, я просыпаюсь и не знаю, где я. Постоянно приходится, чтобы вот блок свой поддерживать, выкручиваться, придумать что-то новое, выжимать из себя, чтобы быть на высоте, чтобы быть в топе. Говорит, столько проблем, вы себе не представляете. Поэтому, он говорит, прежде чем вписываться в эту сферу, подумайте, надо ли это вам. Готовы ли вы заплатить такую цену за славу? И если готовы, то поставьте себе еще и другие цели, нематериальные, потому что когда вы все это получите, вы разочаруетесь, я вас уверяю. Так он говорил, это его слова. И это не шутка, действительно, так же всю жизнь грохнешь, это не 5 копеек отдать. То есть какое-то желание появилось, захотел стать известным. Ты с утра до вечера будешь пахать на это желание, а там, в принципе, и непонятно, станешь ли ты счастлив или нет. Поэтому вначале нужно бы понять хорошо, а вообще, что там за стеной, в которую ты бьешься. Например, захотелось человеку всего и сразу. Он может взять кредит, большой кредит, купить себе дом. но потом будет выплачивать полжизни, да еще и под угрозой того, что все заберут. Как и шаг пашешь, на еду еле хватает. И вот знал бы, что так будет, брал бы такой кредит или, может быть, как-то другим способом обошелся. Или, например, посадил здоровье в молодости на разные удовольствия, наслаждения опасные. А потом больницы, строгая диета, анализы, трубки. Вот знал бы, пробовал бы все, что не попало. А занимался бы, может, физкультурой в молодости. Или начинал бы курить, зная о том, что после этого легкие будешь выплевывать вместе с кашлем. Или, как сейчас многие идут учиться, 5 лет отучиваются на профессию, да, потом диплом дают, он валяется в шкафу или под коврик под мышку, например, человек делает диплом, очень удобно. И вот знал бы, что твое призвание садовод, потратил ли бы ты 5 лет обучения на понимание того, как собирать станок, например, по производству какого-нибудь листового металла. Или так люди женятся необдуманно, там, на дискотеке познакомились, по нижним чакрам подошли, по уму не успели проверить, не было времени, женились. А через год развод уже с ребенком на руках, алименты, дети без отца. Ну вот вопрос, если бы знали, что так будет, женились бы или нет. Так есть одна интересная история. 2 грабителя в Америке, они захотели быстро разбогатеть, и залезли в дом, ну, как они обычно это делали, грабить. Но они немножко ошиблись с адресом, потому что этот дом был отъявленного насильника, гея по кличке Гарри Человек-Волк. Он сидел 10 лет в тюрьме за изнасилование мужчин. И вот они залезли к нему в дом, чтобы поживиться, и вот он там их и споймал. И неделю он их мучил у себя в подвале, пока соседи не расслышали крики и стоны и не увидели выброшенный белый флаг. Они вызвали полицию. Полиция выводила их оттуда совершенно разбитыми и подавленными. Их жизнь была поломана. Вот, если бы они знали, полезли бы они туда грабить. Поэтому надо отдавать себе отчет в том, что нас ожидает в результате каких-то стремлений исполнить желания. И поэтому очень важно уметь формулировать свои желания. И такие желания, которые не приведут нас к деградации, к страданиям в итоге. Есть хорошее упражнение, можно выписать свои желания дома, сесть, списочек составить. И посмотреть на него и понять, что это то, что будет двигать вашу жизнь в определенном направлении. И так просканировать, да, что я вообще ношу в себе, что это за желание. И хорошо выписывайте желание, не критиковать себя и не думать, исполнимы они или нет. Просто взять и написать. Вот у меня есть эти желания. И посмотреть на них. Это будет очень полезно. Да, потому что все эти желания будут иметь последствия, если мы решим их осуществлять. Какие-то мы точно будем осуществлять. И реализация одних принесет счастье, и хороший результат других не принесет счастья. И вот знание – это как раз метод формирования наших желаний. Потому что желания берутся из представления о том, кто я и что мне надо для счастья. Значит, человек понимает, кто я, и думает, вот теперь мне для счастья нужно вот это. Да? И поэтому часть наших желаний, причем большая часть зачастую, это не наши желания, отнюдь не наши. Мы носим в себе очень большой набор убеждений, которые также не являются нашими. Они могли быть навязаны обществом, друзьями, телевизором, героями фильмов, рекламой, да чем угодно. Эти программы мы носим в себе, они работают, не дают покоя и толкают нас к определенным действиям. И потом мы уже начинаем действовать и пошли по этой цепочке, которую мы описывали вверху. Да, все в итоге превращается в наш характер и судьбу. Как был такой мулла Насреддин, и на смертном одре его спросили: если бы ты прожил жизнь заново, что бы ты изменил в своей жизни? Такой серьезный вопрос. Он задумался. А потом сказал: отец всегда заставлял меня расчесывать волосы на прямой пробор. И я всю жизнь пытался это делать. Но у меня кучерявые волосы. И я бы никогда не стал расчесывать волосы на прямой пробор, если бы мне дали прожить жизнь еще раз. Другими словами, он сказал: я бы жил свою жизнь, а не чужую жизнь. И делал то, что соответствует моей природе. И у нас очень много навязанных желаний, которые вообще-то нам не надо исполнять, не обязательно. Они не принесут нам чего-то важного в жизни. Их можно просто стряхнуть с себя, эти желания, и сразу легче станет жить. Конечно, это не так просто, но так или иначе, можно отметить, что эти желания – это не те желания, которые принесут несчастье. Оказывается, они вообще нам могут быть не нужны, как-то выглядеть определенным образом, достичь чего-то, кому-то понравиться, иметь что-то. И сразу освобождается очень много психической энергии, которую можно направить в нужное благотворное русло. Сердце расслабляется у человека, потому что ему не надо быть кем-то, ему надо быть просто самим собой. Поэтому очень хорошо отдавать себе отчет в том, чего я хочу, вот именно я, и именно чего, что мне действительно нужно для счастья. Потому что обычно просто живем и не задумываемся, чего же я по-настоящему-то хочу, как личность, да, как индивид, как душа. Боимся подумать, потому что зачастую это просто сложно об этом даже подумать. Мы просто функционируем в среде, которая вот с нами случилась, работе, которая попалась, семье, которая с нами произошла. И так все живут. И зачастую даже мы не знаем, что нам реально нужно. Поэтому знание – это очень важная вещь. Оно помогает понять себя, помогает быть собой и быть счастливым при всем при этом. И вот у нас есть природа, из которой исходят эти самые потребности. И удовлетворяя потребности, человек становится счастливым, да, и удовлетворенным, простите за каламбур, но так оно и есть. И вот потребности и желания, они отличаются друг от друга. Например, у нас есть потребность пить. Но что я буду пить? Воду, грязную воду, кока-колу, водку, либо еще что-то, виски. Это уже зависит от моих желаний. Да? И вот надо привести в какой-то баланс свои потребности и желания, чтобы они резонировали. И тогда мы сможем жить в гармонии и развиваться дальше, существовать гармонично. И эти потребности существуют на трех уровнях. Первые потребности – это простые потребности, потребности тела. Мы все нуждаемся в еде, сне, отдыхе, продолжении рода, самосохранении. И вот у каждого существует свой минимальный уровень комфорта. И если уровень жизни не дотягивает до минимального уровня комфорта человека, то будут приходить беспокойства. Если выше уровень жизни, то это хорошо, если эти состояния приходят без сверхусилий и сверхнапряжения. Если с сильным напряжением нам приходится тратить кучу времени, кучу энергии, чтобы достичь чего-то, то наши желания, скорее всего, выходят за сферу нашей судьбы. А потому что напрягшись, мы можем чего-то достичь в одной сфере, но мы заберем из другой сферы. Да, потому что, скорее всего, эти желания, которые подталкивают нас к такому сверхприложению усилий на долгой дистанции, нам приходится постоянно выматывать себя, это, скорее всего, означает, что наши желания, они нам навязаны, и что они нам по факту-то и не нужны по судьбе. Нам для того, чтобы комфортно жить, в принципе, они не нужны, не так-то много нам, может быть, и надо, как мы себе придумали. Есть более тонкие потребности, это потребности нашего ума или психики. Да, сюда входят, например, впечатления, эмоции. Да, и все эти позитивные эмоции человек может получить из хороших отношений, когда он в них вкладывается. Да, когда проявляет к ним внимательность. Как есть история про Будду, интересная. Будда сидел однажды, медитировал, и сидели рядом ученики. Они тоже медитировали. Будда медитировал на вечность, да, они медитировали на Будду. И когда Будда вышел из медитации, он спросил учеников, сколько раз я пошевелился. И они начали называть цифры, кто-то говорил 3 раза, кто-то 8. Максимальную цифру, которую назвал один из учеников, сказал 16. И Будда сказал, нет, я шевелился 64 раза. Он сказал, знаете, почему вы не увидели это все? Потому что вы не были внимательны. А это означает, что у вас нет любви ко мне. Потому что любовь делает человека внимательным. Если бы у вас была любовь, вы бы проявляли большую внимательность. Поэтому, когда мы проявляем внимательность в отношениях, то у нас рождаются чувства, рождается любовь. Это такой взаимодополняющий процесс. И вот удовлетворить свои потребности на уровне эмоций мы можем через отношения. Да, сейчас очень искусственно это все делается. То есть, чтобы получить дополнительные эмоции, человек смотрит кино 24 часа в сутки, ходит, играет в игры и так далее, и так далее, и так далее. На самом деле человеку немного надо, им надо просто хорошие отношения, чтобы вокруг него были люди, которые его понимают, и тогда его эмоциональный фон будет удовлетворен. Также нам нужно знание, обретение мудрости на этом уровне, уровне психическом и понимание того, как стать счастливым. Сюда также входит профессиональная самореализация. Вот тут уже важно знать, художник ты или нет по природе. И если да, и хочешь им быть, то эти желания, они сделают нас счастливее, приведут нас к этому счастью. Также сюда входит уклад жизни, который ведет человек. И в разные периоды жизни этот уклад разный. И, соответственно, желания будут меняться. Вот, например, в молодости очень благоприятное желание – это желание учиться и познавать мир. Оно помогает человеку самореализоваться. Потом наступает зрелость, и очень благоприятным становится желание заботиться о других. Да, человек заводит семью, заботится о родственниках, друзьях, обществе и так далее. И это помогает ему развиваться и приносит удовлетворение. Потом приходит старость, и желание, которое будет двигать дальше человека, это желание самопознания, отхода от дел, передачи опыта жизни другим и отречения. Тогда тонкое тело будет соответствовать, и человек будет также удовлетворен. И вот есть третий уровень, самый высокий уровень потребностей, который у нас есть, это потребности души. И что это за потребности? Это, конечно же, потребность самореализации в любви и обретения счастья. И вот вопрос, какого счастья? Я часто спрашиваю на семинарах, какое должно быть счастье? И люди отвечают, бесконечное, ничем не обремененное, не зависящее от обстоятельств, постоянно растущее, то есть которое никогда не заканчивается, а только увеличивается. И так, чтобы можно было потом им поделиться, и чтобы оно ни от чего другого не зависело. В общем, много-много различных вещей говорят насчет того, какое должно быть счастье. И потом я спрашиваю, а можно ли такое счастье из атомов получить? Или купить где-то такое счастье? Вот где это счастье на планете находится? В какой стране, в какой коробке лежит? Покажите. И все соглашаются, что действительно это не что-то внешнее, не что-то, что можно купить, обрести, а это что-то внутреннее. Это наша внутренняя природа. То есть все мы чувствуем, что где-то глубоко внутри оно есть, это счастье. И мы, наше представление формируется именно из нашей природы. Мы хотим, чтобы счастье было именно таким, бесконечным, независящим ни от чего, постоянно растущим. Это наша природа, природа души. Быть счастливым и любить. И это есть в каждом из нас. Мы хотим внести свой неповторимый вклад, помочь другим людям. Хотя бы одному человеку помочь стать более счастливым. Да, и тогда мы будем чувствовать, что вот это наша высшая потребность – любить, отдавать, служить. Она будет удовлетворяться. Я читал одну книгу о предназначении. Она на английском. Я вот автор приводит выдержки из писем, где люди делятся с ним своими открытиями о том, как они поняли свое предназначение. И там много писем он приводит, где люди рассказывают, там разные сферы, совсем разных возрастов люди. И когда я читал все эти письма, то я понял, что их объединяет одна вещь. Люди понимают свое предназначение, когда вот они поняли, это мое предназначение. Оно всегда связано с тем, что человек хочет помогать людям и служить им. То есть через свою какую-то сферу карьеры, бизнеса, либо какой-то свой талант, когда человек понимает, что он может с помощью этого принести какое-то благо другим, и он начинает понимать, что действительно я могу это сделать, это начинает его сильно вдохновлять, и он видит в этом свое предназначение. И так раскрывается наша природа, это природа души, служить, отдавать. И вот когда человек до этого уровня доходит, то он ощущает очень сильное удовлетворение, а если ниже уровень, если человек просто для себя как-то это использует, то это может быть даже по природе, человек может этим всю жизнь заниматься, но он не чувствует в этом какого-то своего предназначения, что действительно это связано с чем-то высшим. Он не обретает вот это вот состояние полноты от того, что он это делает. У него не возникает этого глубинного удовлетворения. Это интересная вещь. И вот реализация желаний на вот этих разных уровнях приносит разные плоды и разный уровень счастья. И давайте проведем небольшой анализ желаний по гунам, по вкусу, по пристрастиям нашим, к чему нас тянет, можно определить наше нахождение в гунах природы. То есть это уровни нашего взаимодействия с миром. Мы связываемся с этими энергиями, высшими, средними, низшими, и они начинают навязывать нам свое влияние. То есть то, что нам обычно нравится, хочется, любим. Вот, например, в невежестве, это самый низший уровень материи, у человека очень низкие эгоистические желания. Вот они направлены только на собственное удовлетворение и могут быть связаны с насилием, с какими-то грязными наслаждениями. И вот эти желания ведут вниз человека на низший уровень планет, в низшие формы жизни постепенно. И удовлетворяются, вот в жизни можно увидеть, человек удовлетворяет в основном просто потребности только тела и не идет на более высокие уровни, он не может строить отношения. И что уж говорить о том, чтобы он что-то отдавал другим, служил Богу. То есть он просто удовлетворяет только свои потребности тела. В страсти человек хочет сильно преуспеть, разбогатеть, добиться какого-то положения или влияния. И эти желания, они оставляют человека на среднем уровне планет, на котором мы сейчас находимся. И здесь уже удовлетворяются потребности тела и до определенной степени потребности ума. Человек удовлетворяет, поэтому испытывает больший уровень счастья, чем в невежестве. Есть уровень благости. Это более высокий уровень, это самый высокий уровень жизни в этом мире материальном. Человек хочет обрести знания, мудрость, очистить свое сердце от грязных желаний, эмоций. Он желает всем блага и хочет поделиться этим знанием, которое он обретает, помогать людям, становится сам более счастлив и хочет помогать другим становиться счастливее. И вот здесь уже удовлетворяются потребности тела, ума и души до определенной степени. То есть это уже духовная сфера также. Но есть еще один уровень, более высокий, это самый высокий уровень, это духовный уровень. И человек испытывает счастье от того, что он просто помогает другим стать счастливым, потому что уже является счастливым сам. Он сильно любит Бога, у него есть с ним отношения, он видит его красоту, хочет ему служить. Это очень высокий уровень. Вот он видит всех связанным с Богом, как своих братьев и сестер. Он видит всех живых существ, как свою семью, и поэтому ему очень легко отдавать другим, не завидовать, он радуется счастью других. Такой человек, это уже уровень святости. И он черпает очень большой вкус в этом, вечный вкус, и его не интересует ничего, что находится на уровне ниже. Да, его потребности удовлетворены автоматически. Да, такой человек испытывает более высокое счастье. Да, то есть по желаниям, которые у нас есть, можно понять, на каком уровне мы находимся. И вот метод перемен, который поднимает нас по спирали вверх, он описан в Бхагавадгите, это 2 глава, 59 текст. Этот метод, он интересен и он очень практичен. Да, то есть обычно, когда говорится, что нужно что-то новое получить, нужно отказаться от чего-то вначале, и чтобы получить что-то другое, что-то новое. И человек подвергает себя суровым аскезам, и постепенно, может быть, он что-то получит на духовном пути. Но Бхагавадгита описывает интересную схему. Он говорит, что восхождение человека по этой спирали начинается с развития высшего вкуса. То есть человек, развивая вкус к более высшему, автоматически его начинает перестает волновать более низший вкус. Хотя этот более низший вкус может какое-то время оставаться. Не так сразу все уходит. Но этот высший вкус начинает тянуть его вверх, и автоматически все начинает отваливаться, все, что человеку не нужно в жизни. Какие-то дурные привычки, какие-то его слабости. Я в свое время жил в Индии, в святом месте под названием Майпур. И я помню, как туда приехал один паренек. Мы там с ним познакомились. Он с 13 лет, в общем, своего детства фактически вел такой ветреный образ жизни, ездил по тусовкам различным, работал барменом, в общем, по клубам ходил и так далее. То есть у него такой был образ жизни веселый. И он так и хотел продолжать жить, когда он приехал в Индию, ему тогда был 21 год. И он был проездом в Майпуре, вообще случайно заехал в святое место, он даже не знал, что это святой город, с ним связаны какие-то духовные события. И собирался ехать дальше в Гоа, работать там барменом, ну и жить дальше. Но вот когда он зашел в храм, там в Майпуре есть большой храм, он туда зашел, то с ним что-то произошло, чего не происходило до этого. Он испытал духовный опыт очень сильный. Он рассказывал, что он зашел в храм, посмотрел на алтарь, и у него начались литься слезы, он начал просто плакать, какие-то ощущения внутри переживать, которые никогда не переживал, и не мог понять, что происходит. Стоял, просто плакал, и потом мы с ним как раз встретились и познакомились. И я ему говорю, а давай оставайся здесь немного, зачем ты сейчас поедешь в Гоа, побудь с нами, поживи. Я тогда вашими жил, это что-то вроде нашего монастыря, только в Индии. Вот. И он сказал, ладно, давай, попробуем. И я ему сказал, ну ты знаешь, там это все-таки духовное, мы там занимаемся духовной практикой, там нельзя ни курить, ни пить и так далее. Все дурные привычки надо оставить. Я говорю, попробуй давай на месяц вместе с нами поживи. Он сказал, да, давайте, попробуем. И вот он согласился и остался с нами жить. И он очень сильно поменялся. То есть он начал с нами жить, все бросил, все дурные привычки завязал с ними. Не бегал там, не курил нигде в подворотнях, все было чисто. И он очень поменялся. Он начал буквально светиться вот за это время. Когда он приехал, он был в таком подавленном, как-то... У него была депрессия определенная. У него все это прошло, он стал очень веселый, очень позитивный. Все люди отмечали, что он вообще не поменялся. И он очень серьезно начал заниматься духовной практикой. И настолько влился в это все, что вот он до сих пор живет в вашем монастыре, хотя он уже вернулся в Россию и... Он здесь нашел ашрам и живет здесь, то есть занимается серьезной духовной практикой, не возвращался никаким своим дурным привычкам и продолжает, очень счастлив, благодарен. И я привожу этот пример для того, чтобы просто проиллюстрировать, как человек, получив высший вкус, ему легко избавиться от каких-то более низких вещей. Конечно, не сразу все это происходит, кому-то легче, кому-то сложнее, но у него такой опыт. У него это получилось легко и сразу. Вот. Это все благодаря тому опыту, который он получил в храме тогда. И потом он был подкреплен, когда он начал заниматься уже духовной практикой серьезно. И вот желания, отсюда можно также заключить, они берутся из общения, наши устремления. Соприкосновение с носителями этих желаний, оно в нас также порождает это желание. Например, нам кто-то рассказывает о стране, в которой он побывал, и у нас появляется желание поехать. Есть интересная история. Однажды царь хотел выдать замуж свою дочку, и он в своем царстве сказал, что те, кто хочет взять мою дочку в жены, пожалуйста, приходите в такой-то день, и вместе с дочкой я даю пол царства. Но, он сказал, пускай придут только святые люди, только чистые очень, потому что других я не приму. И вот все святые люди, их прям чуть ли не насильно потянули в этот дворец, чтобы эту дочку выдать замуж за кого-то из них. Они с неохотой все туда пошли, потому что они святые, отреченные, им ничего этого не надо, не полцарства, это как обременение для них. Они сидят себе под деревом, служат Богу, поют песни и счастливы. И тут вот их приглашают, еще полцарства хотят на них повесить. И вот они все собрались во дворце. И один вор, он прослышал о том, что царь хочет выдать замуж свою дочку, и он решил, это мой шанс. Я приду туда, переоденусь в этого святого человека, надену одежды очень простые. Приду, и если до меня дойдет очередь, и меня спросят, возьму я замуж, женюсь ли я на его дочке, то я, конечно же, скажу, что женюсь. И вот он стал так в конец очереди, то есть стояли эти мудрецы, святые. И вот он стал так, приютился, и царь вышел, вывел свою прекрасную дочь, она была очень красивая, и сказал, вместе с ней я отдаю полцарства, но я хочу, чтобы она вышла замуж за очень достойного, мудрого, святого человека, за одного из вас. И вот он начал по очереди спрашивать. Он говорит, вот ты возьмешь мою дочь жены? И мудрец ответил, да нет, зачем мне, я счастлив и так. Я живу с Богом в сердце, мне многое не надо, чуть-чуть поесть. И зачем мне это царство твое? Не надо. Развернулся и ушел. Царь очень удивился, спросил следующего. Может быть, ты возьмешь мою дочь, женишься на ней? И этот сказал, да не надо мне, зачем? У меня все есть, я всем доволен, я счастлив. Не надо мне твоя дочь, царь. Отстань от меня, отпусти меня. И ушел. И так все, кого он спрашивал, отвечали одну и ту же вещь. Не надо, не надо, не надо. И вор стоял в конце и думал такой, когда же до меня дойдет эта очередь? Вот сейчас он меня спросит, и я скажу, да, я женюсь на твоей дочери. И когда до него дошла очередь, то сам себе удивляюсь, под влиянием общения этих святых, когда его спросили, может быть, ты возьмешь мою дочь? Жены, он сказал, нет, ты знаешь, не возьму. Я счастлив, в принципе, и так. Развернулся и ушел. Потом он сам себе удивлялся, но на самом деле, благодаря общению с этими мудрецами, он увидел, что они живут совсем другими ценностями. И у него в сердце что-то поменялось. И он подумал, действительно, зачем мне это все царство? Зачем мне это принцесса? Пойду-ка я лучше с этими святыми мудрецами постигать науку жизни. И эта история, она говорит о том, что общаясь с носителями желаний, мы перенимаем их желания. И это тот метод, с помощью которого мы можем возвысить свою жизнь. Надо общаться с этими людьми, надо слушать о высоком. Само по себе это будет выводить наш ум на новый уровень желаний, наше сердце на новый уровень желаний. И есть формулы перемен. Это формула 3S. Это смирение, это означает, нам нужно понять, что мне есть куда расти, есть чему учиться. Когда у человека есть это настроение, то он тогда может слушать. Он уже способен слушать тех, кто больше понял в этой жизни. До этого он не может слушать из-за гордыни, он думает, я и так все знаю, зачем мне кого-то слушать. И третье – это садхана или практика. То есть, когда человек слушает других, он уже может практиковать то, что они говорят. Вот эта формула 3S, которая приводит постепенно к переменам. И есть три необходимых аспекта любой садханы либо практики. По Патанджали Муни, это основатель йоги, все неудачи в практике, говорит он, они возникают потому, что не соблюдаются этих три условия. И любое начинание надо подчинять этим трем принципам. И тогда будет достигнут успех. И первый принцип – это длительность. То есть не надо ожидать быстрых перемен. Веды говорят, что хороший плод, он зреет долго. Например, гранат, он несколько месяцев зреет, но зато очень полезный. То есть не все сразу происходит. Есть еще одна история про вора также. Может быть, даже это тот же вор был. Он начал общаться со святыми мудрецами, но у него была эта привычка воровать. И вот он пошел в паломничество по святым местам вместе с этими мудрецами. И ночью, когда все спали, у него так и чесались руки что-то своровать. Вот он хотел, это его привычка, он каждую ночь всегда шел на дело. И вот сейчас он думал, что же делать, что же делать. И он просто начал перекладывать вещи этих мудрецов с одного места на другое. И когда те проснулись, увидели, что мои вещи у тебя, его вещи у него, и такой вообще беспорядок начал цариться. Они начали искать, кто это сделал, почему это произошло. И этот вор, он сознался, сказал: вы знаете, это сделал я, просто я вор, поймите, я вор по природе, я всю жизнь этим занимался. А сейчас я решил поменяться, но моя привычка осталась, и я ничего не могу с собой поделать ночью. Мне очень хочется что-то своровать, что-то куда-то переложить, вот, но я так решил это сделать, чтобы у вас не воровать, чтобы вас не расстраивать, я решил переложить ваши вещи. То есть у нас может появиться желание развиваться, желание идти вверх и вперед, но старые привычки могут оставаться. Ничего страшного, к этому надо относиться спокойно. Да, просто нужно понять, что нужно время для того, чтобы действительно что-то поменялось. Нужно время, нужна длительная садхана или практика. Также практика должна быть непрерывной. Каждый день нам надо к каким-то небольшим переменам стремиться. Каждый день надо читать, слушать, молиться, медитировать. Вот у кого что, какая духовная практика. И третье – это осознанность. Надо вкладывать сознание в то, что мы делаем. И вот важно не расстраиваться, если сейчас что-то не получается. Наша задача – это прикладывать усилия. А результат придет благодаря поддержке и помощи сверху. Есть такая притча интересная. Однажды одному человеку Бог сказал сверху, сказал: иди и толкай эту гору. И там была огромная гора, и человек подумал: зачем? Ну, раз Бог сказал, значит, надо идти толкать. И он пошел и начал толкать эту гору. И он целый год толкал эту гору. Толкал, но она не сдвинулась с места ни на горчичное зерно. И он подумал: какой в этом смысл? Он подумал: ну раз Бог сказал, надо толкать, надо толкать. И он еще целый год толкал эту гору. Через год он подумал: ну в чем смысл, я не могу понять. Зачем мне толкать эту гору? Она не сдвинулась вообще ни на сантиметр. Вот все бесполезно. Я толкаю, 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 она не двигается. Какой в этом смысл? Ну ладно, раз сказали толкать, надо толкать. Какой-то смысл в этом есть. Может быть, он потом раскроется мне. И он продолжал толкать. Через 3 года он опустил руки и сказал: все, не понимаю, не могу вообще, зачем это все нужно. Не двигается. И он взмолился наверх, говорит: Господь, что за бесполезное вообще задание ты мне дал? Толкать эту гору. Посмотри, она не сдвинулась. И тогда голос неба сказал: а я и не просил тебя двигать. Я говорил тебе толкать. Посмотри на себя. И тут человек впервые за это время действительно посмотрел на себя. Он говорит: посмотри, какие мышцы ты нарастил. Посмотри на свой характер, какую ты решимость развил. Какие качества у тебя сформировались. Ты стал очень аскетичным. Ты исполнял мою волю, мое желание. И награду за это я даю тебе все благословения. И он получил все, что ему нужно. И вот мы тоже часто не можем увидеть каких-то перемен в жизни, в своем характере, когда мы начинаем работать над собой, над своими качествами. Не все сразу приходит, не все сразу получается. Но наша задача – это толкать, прилагать усилия определенные. А результат придет уже благодаря милости сверху, так говорят, милость высших сил при их помощи. То есть человек, он может встать на духовный путь и потом разочароваться, что каким был, таким остался, в общем, ничего не поменялось, и расстроиться очень сильно, иногда бросить даже вообще духовно развиваться как-то. Да, каким был грязным, таким остался. Но нет, наша задача это толкать, и постепенно нас лишь время отделяет от этого результата. Результат не в наших силах, на самом деле. Он приходит по милости, так говорят веды. И мы должны просто понимать, что впереди нас ждет светлое, прекрасное будущее. Надо оставаться вдохновленным, даже если сейчас что-то не получается. Если цель поставлена, значит, она достижима. Один святой говорил, Шрила Прабхупада, он говорил так: если цель поставлена, значит, она достижима. И мы должны быть уверены, что правильно выбранное направление, подкрепленное настоящим желанием, выведет нас на качественно новый уровень жизни, и предела в этом восхождении по вот этой спирали, о которой мы говорили, его нету. Вниз, конечно, не хочется опускаться, потому что там тоже нет предела. хочется подниматься вверх, и там пределов нету. Да, и, а это означает, что и нету пределов счастья. И вот последняя вещь, которую я хотел сказать, это то, что какое желание культивировать себе, прежде всего, если мы действительно хотим развиваться, очищать свое сознание, улучшать свое качество жизни, то это первый духовный мотив, который действительно нас будет вести вверх, будет тянуть, к которому можно возвращаться, когда сложно, когда тупики, когда непонятно зачем идти дальше, когда сложности, то это желание очищения. Вот такой мотив. Желание стать лучше, стать чище, избавиться от грязи в сердце, преодолеть этих 6 врагов: гнев, зависть, вожделение, гордость, что там еще, страх. Очень много, на самом деле, бесконечный список. И люди недооценивают вот это блаженное состояние сердца, когда человеку ни от кого ничего не надо, когда его не беспокоят различные желания, негативные эмоции, когда он удовлетворен сам в себе. Такого самоудовлетворенного человека в Бхагавадгите сравнивают с океаном, который всегда полон, спокоен и не выходит из берегов, даже если случается большая буря, потому что он глубок, полон в себе. Несмотря на все желания, которые могут появляться в уме такого человека, он уже, обретя эту полноту, он всегда находится в таком внутреннем равновесном состоянии. И все это начинается с того, что человек начинает культивировать в себе правильные желания. Мы с этого начали. Сейчас можно что-то обсудить.
Спасибо, Александр, за эту вдохновляющую лекцию. Да, есть что обсудить. И вот первый вопрос, точнее, цитата для размышления к нам пришла. Вы описали, что желание славы и прочего труднодостижимого обычно приносит страдания. Но если не реализовать их, побоявшись страданий, потом всю жизнь можно сожалеть.
Они не всегда приносят страдания. Просто человек, когда ставит на них акцент, что именно из-за этого я стану счастлив, то его ждет разочарование, потому что когда они придут, то, скорее всего, он не станет счастлив, потому что счастье – это состояние сердца. Здесь речь не идет о том, что не надо реализовываться. Действительно, кому-то надо становиться богатым, знаменитым, известным и так далее. Это его судьба, это его природа. Вперед. Да, вперед из песни, все получится. Просто идея в том, что не надо ставить акцент на то, что я отсюда стану счастлив. Да, счастье нужно развивать внутри, а это будет как дополнительная сфера, которая будет человеку приносить что-то в жизни, да, какую-то самореализацию и так далее. Речь идет об этом. То есть вот эти желания обретения вот этой знаменитости и так далее становятся проблемой, когда человек на них слишком большой акцент ставит и думает, что вот, теперь вот только это сделает меня счастливым. Да, и мы видим сейчас распространено. То есть каждый хочет стать блогером известным. Все фоткают себя, там вывешивают на свои страницы различные посты и так далее, снимают какие-то блоги и так далее. Это все желание, которое человек думает, вот мне нужно реализоваться в этом. Хотя это не факт. Не всем это нужно. На самом деле, лишь нескольким людям это нужно. Действительно, и это им по природе, по судьбе положено. Все остальные, они просто завидуют и думают, вот я тоже так хочу. Да, но это не сделает счастливым, потому что, наоборот, оно может сделать несчастным. Что не будет ничего получаться, если это не по судьбе. Если по судьбе, то, конечно, да, развивайтесь. Просто идея в том, что не ставьте слишком большой акцент, что именно из-за этого вы станете счастливы.
Правильно ли я вас услышала, что если к достижению своей цели нужно прикладывать какие-то чрезмерные усилия, то, может быть, цель и не совсем твоя?
Да, да, именно так. Чрезмерные усилия выражаются в том, их можно понять, что это чрезмерные усилия, когда человеку действительно приходится на протяжении долгого времени работать на износ. То есть он только об этом и думает, ходит, медитирует на это, прикладывает кучу усилий, у него не хватает времени на остальные сферы жизни, там, на свое здоровье он им пренебрегает, на отношения, на семью, даже на отдых он им может пренебрегать. Это свидетельство о том, что человек поставил перед собой цель и пытается реализовать свое желание, которое выходит за рамки его судьбы сейчас.
Спасибо вам за ответ, и пришел к нам очень интересный жизненный вопрос. Что делать, если я вижу трудности, но очень хочется?
Так, что делать, если я вижу трудности, я так понимаю, которые будут связаны с реализацией этого желания, но очень хочется, да? Хорошо, хороший ответ. Просто не надо выключать разум. Можно реализовывать эти желания, но не отключать разум, да, потому что пройдя этот опыт, проходя этот опыт, ну, не с выключенным разумом, когда просто человек погружается в эти наслаждения или что-то еще, достигает этого, и если человек выключил разум, то он мало опыта получит. А если он не выключил разум и анализировал, например, он понимал, что ну, сейчас я это реализую, смотри, это приведет к таким-то трудностям, к таким-то страданиям, то с реализацией этого желания к нему придет большой опыт. Он увидит, ну, действительно, к этому и привело, в общем-то говоря, больше не хочется, спасибо, не надо. Да, то есть стараться вот эту платформу разума поддерживать и проходить свой опыт.
Спасибо за ответ. И как раз еще один вопрос пришел к этому ответу. Кстати, а как мы можем знать, что наши желания положены нам по судьбе?
Да, это непростая вещь. Ну, зачастую непростая. Во многих вещах это довольно просто понять. Вот в Бхагавад-гите принцип простой приводится. То, что приходит к нам само по себе, без сверхусилий, ну, имеется в виду само по себе, вот в процессе жизни мы исполняем свою дхарму, обязанности свои, и оно к нам приходит. То это значит нам по судьбе. Если нам приходится вот эти сверхусилия постоянно прикладывать, значит не по судьбе. Но есть исключения, когда действительно непонятно, и тут надо советоваться. И у каждого из нас в жизни будет много таких исключений, которые будут подталкивать нас общаться с людьми, которые что-то больше поняли в жизни. Это принцип гуру работает. Человек, если пытаться будет сам разобраться во всем в своей жизни, он, скорее всего, запутается. Вот даже врачи, они себя не лечат. В плане, когда человек заболевает, врач, он идет к другому врачу, обращается. Хотя он может знать все. Он идет к другому врачу, обращается, тот его может вылечить. Да, там, операцию себе сам вряд ли человек сможет провести. Ну, какую-то простую, но если это очень сложная операция, о которой мы сейчас говорим, бывают сложные ситуации в жизни. Надо идти советоваться с людьми, которые больше понимают, так жизнь устроена, чтобы мы немножко смиреннее становились, да, и избавлялись от гордыни, думая, что вот я сам все могу в жизни. Да, человек даже себе массаж толком не может сделать. Да, нужен кто-то, кто ему массаж сделает. Так это устроено, что мы должны взаимодействовать с другими. И вот есть учителя в нашей жизни, их много. Если мы открыты к ним, то Бог будет посылать нам этих учителей, помощников, наставников, которые помогут нам разобраться, нужно мне это в жизни или нет. Хорошо спрашивать, это полезный опыт.
Замечательно, что наши слушатели тоже хотят спрашивать, и тогда следующий вопрос. Как вы оцениваете идею все бросить и начать жить так, как действительно хочется?
Все бросить и жить так, как действительно хочется. Бросать все, конечно же, не надо. Да, то есть, если все бросить, то, не знаю, человек на улице окажется. Да, то есть, ладно, там телевизор из окна выбросить, но придется же квартиру бросить по этой философии. Все бросать не надо, понятное дело. Надо просто стараться понять, в первую очередь, действительно свои глубинные потребности и начать их реализовывать. И начав их реализовывать, остальное начнет отклеиваться и отпадать само по себе. Станет ясно, ага, вот эта вещь не нужна. Но не надо доводить жизнь до состояния пустоты, когда вот раз и ничего нету. То есть какого-то нового качества в жизни не пришло, а от старого мы как бы уже избавились. И раз человек в такой прострации находится, и лежит, плюет в потолок, и не знает, что дальше делать вообще, как себя занять, что происходит. То есть по мере того, как человек что-то новое обретает в жизни, ну и как стакан с чернилами, если взять, полный стакан с чернилами, и начать заливать в него молоко, то постепенно молоко, ну, оно будет вытеснять чернила, и в конце концов стакан будет заполнен просто молоком. Да, это такой же принцип и здесь. Мы начинаем вливать что-то позитивное в свою жизнь, начинаем изучать, исследовать, применять, менять свою жизнь в лучшую сторону. И постепенно-постепенно вот это новое качество жизни, оно меняет, вытесняет старые привычки, старые взгляды, старые рефлексы, старые модели поведения. Даже окружение меняется. То есть поменяются люди, с которыми мы общаемся, автоматически также. Не надо будет даже прикладывать к этому усилия. Людям просто станет неинтересно с вами общаться. Да. Пойдем пиво попьем. Вы такой, да, я, знаешь, пиво не пью уже. Вот я в храм начал ходить на лекции. Хочешь, расскажу, да какой сейчас футбол? До свидания. И все. И люди сами начнут отклеиваться. Поэтому лучше позитивным образом вот этот стих Бхагавад-гиты, который я цитировал из 2 главы, 59 текст. Шаявини вартанте нирахараси дехина, на санскрите звучит. Расоварджам расопяся парамдриштвани вартанте. Очень красивый санскритский текст. Говорит, что надо обретать высший вкус, который поможет избавиться от низшего. Да, пустоты не будет, просто ниши начнет уходить. Вот так.
Еще несколько вопросов у нас осталось. Итак, пришел вопрос от Надежды. Если я занимаюсь деятельностью, которая легко и качественно получается, но меня это тяготит, я художник, это еще не значит, что это мое?
Если я занимаюсь деятельностью, которая легко и получается, но меня это тяготит, это не значит, что это... Да, это не значит. Это может быть ваше. Просто качество жизни... Ну, оно бывает в разных гунах природы. И, например, если у нас ум в страсти, то есть он привязан к плодам, да, то есть мы, например, рисуем картину, и мы хотим, чтобы вот получилось так, у нас что-то может не получаться. Мы думаем, кто у нас купит, как это продать, и так далее, и так далее, и так далее. То есть мы привязаны к тому, что мы получим от этой картины, там, какую-то славу заработаем, либо на выставке, там, нас отметят или еще что-то. Ну, я так грубо привожу пример, то вот это состояние ума, оно не дает, не будет давать испытать удовлетворение от самого процесса. Поэтому не в процессе дело, то, что это не ваше, а в том, что надо менять состояние ума. И вот когда человек успокаивает ум, то тогда он начинает заниматься деятельностью своей, и он удовлетворен становится. Надо дополнить вот эту вещь.
Спасибо за ответ. И еще пару вопросов. Желания бывают разные. Нам написал молодой человек. Хочется построить отношения к девушкам, с девушками, но не получается. В чем может быть причина?
Хочется построить отношения с девушками?
Видимо, с девушкой одной, да.
С девушкой. Да, потому что с двумя, с тремя, с четырьмя это уже будет действительно сложно. Что не получится. Но не получается. В чем причина? Я, мне сложно ответить на этот вопрос, потому что я не знаю конкретной ситуации. Причин может быть много. Не обязательно, что это судьба. Может быть, какие-то неправильные действия совершаются. Может быть, и судьба. Это надо смотреть индивидуально. Но всегда человек, задаваясь вопросом, что не так, может найти, что конкретно сегодня я могу сделать, чтобы поменять ситуацию, что поменять в себе, что, может быть, поменять внешне также. Чтобы ситуация улучшилась, какие действия могу сделать. И вот если при достаточном приложении усилий, достаточном, не сверх, а достаточном, когда действительно то, что я должен делать, я делаю, чтобы это случилось, этого не происходит, то тогда, да, можно сказать, это судьба, сейчас надо, может быть, не время подождать, да, через какое-то время это придет. Но усилия должны прикладываться. Да, то есть в этом мире все так. Даже там мороженое нам протягивает, чтобы его взять, нужно протянуть руку и взять это мороженое. Какие-то усилия сделать. Ну и то же самое в остальных сферах.
Отличный ответ. И последний, который пришел к нам на прошлый эфир еще, но мы обещали на него ответить. Вопрос о принятии. Иногда после принятия ситуации проявляется лень души, и как с этим бороться?
Лень души. Угу. Как с этим бороться? Но лень – это вряд ли качество души, это качество невежества. вот этой гуны природы, низшей гуны природы. Лень – это качество низшей гуны природы. И как с этим бороться? Нужно развивать желание, сильное желание, которое будет тянуть человека вверх. Потому что лень – это нежелание чего-то делать. Вот сейчас почему люди ленивы, молодые люди? Зачастую просто сидят, компьютерные игры играют, и очень сложно даже там в магазин попросить выйти за хлебом. Ну, как бы там родители, кучу усилий надо, 3 раза позвонить, чтобы там, ну, он сходил таки в магазин. А просто на самом деле в чем причина? В том, что человек не нашел себя. То есть, когда человек находит себя, находит свое какое-то занятие, то ему интересно этим заниматься, и он двигается, его, он хочет в этом реализоваться. Но сейчас так сложились обстоятельства, что с самого детства человеку не помогают найти себя по-настоящему. И он вырастает таким вот, не знает, что делать. Он пробует то, все, и как-то потом он успокаивает. Да, зачем даже пробовать что-то? Не то, не мое, не все, не мое. Вот, потому что сложно очень быть энтузиастичным в достижении каких-то целей, если это не ваше предназначение, ну, если говорить о простом человеческом предназначении, да, там, профессиональном, и заканчивая очень высоким предназначением духовным. И вот чтобы не было этой лени, надо развиваться по своему предназначению. Если непонятно, ну, свое какое-то предназначение, или оно, наоборот, уже реализовано в жизни, профессиональное, да, то есть всегда наше предназначение в отношениях, да, строить отношения хорошие, развиваться в этом, избавляться от каких-то качеств, развивать терпение, уважение. И также предназначение помогать другим людям также развиваться, быть более счастливыми. Предназначение духовное, вообще предназначение, высший смысл жизни, понять свою духовную природу, развить отношения с Богом, не развить, а восстановить, так сказать, отношения с Богом утраченные и стать абсолютно счастливым. И вот когда человек делает акцент на, вот, на развитии вот этого предназначения, то лень, она автоматически уходит. Лень автоматически уходит, и принятие судьбы своей, когда человек ее принимает, он не по-настоящему, вот он ее принял, это приносит не лень, а энтузиазм что-то делать дальше. Что-то делать для Бога в знак благодарности, что-то делать для других, как-то усиливать свою духовную практику, потому что принятие делает человека счастливым. И вот это счастье, оно подталкивает человека стать еще более счастливым. То есть это как рядом с этим счастьем, его неотъемлемой частью идет энтузиазм. Энтузиазм, который двигает человека вперед. Поэтому лень, если она появилась, и человеку ничего просто не хочется делать в жизни, то, скорее всего, это не что-то духовное, не идущее от принятия своей судьбы, а это что-то материальное, которое просто, может быть, иногда надо отдохнуть действительно. Да, сильно напрягались, там, сильно беспокоились по этому поводу. Иногда надо просто отдохнуть чуть-чуть. Да, но в этом отдыхе сохранять энтузиазм, в какой-то момент начать двигаться дальше, что-то делать больше.
Глубокий ответ, есть над чем поразмыслить и что применить к своей жизни. Хочется сказать нашим слушателям, что список желаний – это замечательная возможность элементарно познакомиться с тем, кто я есть, с самим собой. А вам, Александр, хочется сказать спасибо большое за сегодняшнюю беседу, и будем с радостью ждать продолжения наших прямых эфиров.
Спасибо вам большое, всего хорошего, приятного вечера.
Спасибо вам, до свидания.
До свидания.